«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И я, ее ведущий Виталий Дымарский. Дима Захаров сегодня отсутствует по уважительной причине, так что мы все вместе уже встретимся через неделю. Ну, а сегодня, как и было обещано, вторая часть нашей беседы с Юрием Николаевичем Афанасьевым, известным историком, основателем Российского государственного гуманитарного университета. И на тему, которая уже звучала, собственно говоря, неделю назад в нашем эфире, это была сформулирована следующим образом: «История войны, история страны». Почему часть вторая? Потому что в первой части мы взяли историю войны, историю страны, как бы довоенный период в основном, и договорились о том, что мы посмотрим еще, как история войны повлияла на историю страны уже в послевоенный период, чему и будет посвящена основная часть сегодняшней нашей программы. Но перед тем, как мы перейдем к самому обсуждению, я, во-первых, вам должен напомнить телефон СМС +7 985 970 45 45, по которому мы ждем ваших вопросов, замечаний, реплик, всего, чего вы хотите. И вот не всего, чего вы хотите, на пейджер при все том же условии, что он будет отключен при первом же послании, которое я, как ведущий этой программы, сочту там оскорбительным и неприемлемым. В конце программы, как всегда, прозвучит эпизод от Елены Сияновой, перед которой я еще раз приношу извинения за то, что в прошлый раз нам не хватило времени для того, чтобы его послушать, но сегодня обязательно это будет. Постараемся включить телефоны. Все предварительные замечания я сделал. Слово Юрию Николаевичу Афанасьеву. И, может быть, перед тем, как мы перейдем к послевоенному периоду, еще, может быть, вы как-то немножко подведете, что ли, итог нашей предыдущей беседы, которая, в общем-то, сводилась к тому, если я правильно вас понял, Юрий Николаевич, что вы считаете, что, собственно говоря, существовало два агрессивных тоталитарных режима, советский и германский.
Именно так. И мне кажется, есть такая необходимость подвести некоторый итог, потому что вот как бы близость, родство двух этих режимов, это, как бы сказать, специальная тема. Дело в том, что о том, что гитлеровский режим и сталинский режим, они имеют какие-то общие для обоих режимов характеристики, об этом заговорили, в сущности, вскоре после прихода к власти Гитлера. То есть вот с тех годов, с 30-х годов, эта тема, она как бы является предметом и обсуждения, и дискуссии, и даже какого-то согласия. После этого была уже...
Ну, мы уже говорили же в прошлый раз, что это родство в довоенный период, до 41-го года, привело, в общем-то, привело фактически, так сказать, к сотрудничеству двух режимов.
Именно так. Так и было. И мы даже факты приводили в прошлый раз относительно этого сотрудничества. Вот. То есть теперь имеется уже огромное литература, и с научной точки зрения как бы вот этот факт можно считать вполне установленным. Но все-таки я думаю, для наших радиослушателей будет не безинтересно услышать вот все-таки по каким же этим основным характеристикам, да, или чертам или признакам. Их, это родство, это близость, это социально-политическая и идейная даже близость вот этих режимов. В этом плане отмечается, в общем-то, много разных моментов. Ну, например, то, что бесспорно, это наличие официальной государственной идеологии. Определенной идеологии они различались, там был расовый акцент, здесь социальный акцент, но все-таки это была официальная государственная идеология. Наличие одной партии, которая монополизирует всю политическую деятельность, и никаких других партий, никаких конкуренций.
И стоит, в общем-то, выше государства.
И выше государства стоит. Вот. Дальше, в этом же связи, это монопольный контроль над средствами принуждения. Средствами принуждения бывают там разные, от армии до КГБ и печати и так далее, и так далее. Вот. Но монополия здесь абсолютная. Дальше, контроль экономики государством осуществляется практически 100%. Если не говорить вот о том, что уходит в криминал, воровство там и так далее. И можно и другие характеристики называть, но одна является очень важной, это милитаризм. И, наконец, вот всеобъединяющая характеристика, да, это стремление к мировому господству путем, как бы, решения этой проблемы в один прием.
Юрий Николаевич, не знаю, вот согласитесь вы или нет, вот все те признаки, характеристики, которые вы перечислили до вот последние характеристики, да, они как бы могли существовать действительно там в двух режимах, ну, что называется, независимо друг от друга, живут и живут режимы. Но именно вот эта вот общая черта стремления к мировому господству, которая в конце концов и столкнула эти два режима между собой,
именно
которые
так
перешли от сотрудничества к конфронтации.
Именно так, потому что, в общем-то, если бы они существовали, что называется, на разных полянах, да, и если бы на каждой вот собственной делянке у них была бы своя бы цель, и эти цели не перекрещивались, да, то, может быть, и дальше бы они, так сказать,
существовали.
Но дело в том, что цель у них была одна – это мировое господство. И, конечно, Гитлер, он понимал, что главный противник у него – это Англия, но не решив проблему на Востоке, он не мог решить проблему с Англией. Что касается Сталина, то вот в тот момент, в момент начала войны, у него не было, может быть, четких и точных целей, как главный противник. То есть для Сталина главным противником был капиталистический мир. А на пути к достижению мирового господства Германия стояла, оказалась на первом месте. И поэтому вот эта вот схватка, поэтому война,
которая... То есть, с одной стороны, вроде как бы поделили между собой там ту же Европу, да, вот по тому же, по тем же секретным протоколам, да, пакту Молотова-Риббентропа, вроде как бы каждый получил свое, хотя не до конца поделили и не до конца договорились, что называется, да?
Ну, там были расхождения, все-таки Европу действительно они поделили, а вот когда уже зашла речь немножко дальше, то есть, когда уже дошли до проливов, до Константинополя, когда уже речь зашла об Индии и о претензии со стороны Сталина, здесь уже, как бы сказать, другой стороне показалось, что это немножко многовато. Но именно немножко многовато. То есть вот я думаю, что если бы это расхождение между ними только и единственными было бы,
то до войны бы дело не дошло.
До войны бы дело, видимо, не дошло. А вот поскольку была устремленность к достижению абсолютного мирового господства, вот здесь уже как бы разойтись.
То есть вы хотите сказать, что каждый из этих двух режимов как бы хорошо понимал логику другого, потому что это была и собственная логика. Этим дело не ограничится, что в конце концов должны схлестнуться,
конечно,
уже, так сказать, в финале, что называется, да, за мировое господство.
Каждый из них хорошо знал, к чему устремлен другой. Желание у каждого, опять-таки, было другого обмануть, упредить, ввести в заблуждение, сбить с толку. И тот, и другой стремились к этому. Но преуспел в этом все-таки Гитлер, а не Сталин. И поэтому он напал первым, а не Сталин.
Ну, здесь вот Павел нас спрашивает, уже здесь вот пришла смс-ка, или пейджер, вопрос. А у Англии разве не было целью мировое господство?
Нет, к тому времени, я думаю, не было. Все-таки у Англии ведь это же как бы полный кризис уже Британской империи, да? И Англия думала несколько о другом. Ей представлялось наиболее важным, что и каким образом сохранить.
Не столько расширить,
не столько расшириться уже, сколько сохранить то, что есть. И в этом плане интересы Англии и Германии, конечно, ну, были в противоречии. Это естественно. Собственно говоря, и вся Вторая мировая война готовилась, и как бы по логике подготавливалась как именно столкновение, все-таки главное столкновение Англии и Германии.
Вот еще один вопрос Александра из Москвы. Все-таки можно ли ставить на одну доску идеи мировой социалистической революции и стремление к порабощению человечества арийской расы?
Но дело в том, что это, конечно, несколько разные цели, да, и звучат они по-другому, но все-таки они предполагают порабощение всех ради достижения этой цели. И в этом смысле, я считаю, их вполне можно ставить именно на одну доску.
Собственно говоря, то, что и было сказано в начале, что, так сказать, пример, режимы очень схожие, только у одного была идея, так сказать, расового превосходства, а у другого социального превосходства.
Конечно. То, что вы сформулировали. Ну и кроме того, все-таки надо иметь в виду, вот я сейчас попытался перечислить какие-то основные параметры или характеристики, которые сближали идейно-политически, социально оба этих режима. Но я прекрасно понимаю, что все-таки вот эти вот совпадающие характеристики не означают тождество этих режимов. Различия между ними тоже были, например, способ прихода к власти. Это разные вещи, да? Или там раса, здесь класс, да? Это тоже, в общем-то, потом Сталин уничтожал массово своих. Гитлер этого не делал. Гитлер уничтожал евреев и цыган, которые были на территории Германии прежде всего, ну и там, где он их доставал. Вот. Сталин еще задолго до войны миллионами уничтожал своих сограждан, в том числе и русский народ.
Юрий Николаевич, давайте, как договорились, перейдем. Да. Перейдем сразу... Перепрыгнем в 45-й год. Даже вообще, наверное, не в 45-й год. Может быть, даже и раньше. Но, в принципе, давайте вот посмотрим, как уже победа, да, над Германией, насколько она вообще изменила все или не изменила. Или мир продолжал... Изменился ли мир после этой победы? Или мир продолжал, так сказать, жить по законам войны или уже по законам мирного времени? По законам я имею в виду, конечно, не бытового, не каждодневный, а по политическим, что ли, идеологическим законам.
Вот это, по-моему, вы формулируете сейчас самый главный, в сущности, вопрос, ради которого можно было бы и проводить вот эти беседы. В самом общем виде, конечно, мир стал после этой войны совершенно другим. Но вот мера и степень осознания того, насколько он стал другим и в какую сторону он изменился, вот эта мера осознания, она все-таки по-разному присутствует в разных странах. Ну, об этом мы сейчас поговорим. А мне бы вот все-таки также хотелось почетче выделить все-таки, в чем же значение победы. Да? И как можно говорить о цене победы в связи со значимостью этой победы. Да? Так вот, ну, что как бы весь мир знает, что в ходе войны произошло освобождение родины СССР от гитлеровского нацизма. Да? Как бы факт непреложный, неоспоримый. Но к этому надо добавить ценой сохранения и упрочения столь же мерзостного сталинского режима. Вот это первое, что мне кажется, мы не всегда, говоря о том, что да, мы добились великого и величие победы в том, что мы освободили свою родину от гитлеровского нацизма, но мы никогда при этом почти не говорим, что ценой этому стало сохранение того режима, который называется сталинским. Его можно, опять же, я в прошлый раз пытался говорить, можно его назвать, допустим, национал-большевизм. Его можно назвать сталинизм, его можно назвать сталинский, сталинщиной. Тоже называют этот режим, да? Теперь вот мы говорим авторитарный, корпоративный там, и так далее. Названий много, но суть все-таки этого режима оставалась в допущении достижения мирового господства путем уничтожения всех, кто стоит на пути.
Давайте я вам зачитаю вопрос, который пришел от Алексея из Сталина. Как по-вашему, изменила ли идеология Великой Победы курс холодной войны? Ну, я понимаю, что имеется в виду, да, Алексей, не курс, конечно, холодной войны, насколько повлияла, видимо, Великая Победа на ход холодной войны?
Ну, тут, видимо...
И, да, извините, Алексей дальше, так сказать, разъясняет свою мысль. Я имею в виду то, что в СССР культивировалась вера в то, что, победив во Второй мировой войне, он, СССР, сможет сделать то же самое и в холодной.
Понятно. Но перед тем, как вот на этот вопрос непосредственно ответить, я все-таки скажу, что когда говорят о значении победы, о величии победы, то еще имеется в виду, что советская армия освободила Центральную и Восточную Европу от нацизма. Так?
Да.
То есть не только нашу родину, но и Западную Европу и Центральную.
Ну, кстати говоря, саму Германию.
Саму Германию, да, Центральную и Восточную Европу. Но опять же, какой ценой? За счет расширения общей зоны несвободы в современном мире. Потому что в эту зону несвободы наверняка попали все эти самые страны, освобожденные от одной чумы в другую чуму. И что было слаще, что было лучше, что было хуже, это большой вопрос. Если не то чтобы вопрос, собственно говоря, вопроса-то нет.
Вопроса нет.
Да.
Ну, я думаю, что здесь просто разные ощущения должны быть.
Дело в том, что ведь вот мы часто как бы как отдельные события рассматриваем то, что произошло в Венгрии в 1956 году. Например, да? Или то, что произошло в Чехословакии в 68-м году.
Ну, до этого еще в ГДР, кстати.
В ГДР. И то, что произошло в Польше на рубеже 80-х годов. И происходило в Польше, да? А ведь если своими словами назвать, это восстание во всей Европе против господства СССР. Им не свобода, с которой принесли советская армия, она была совершенно очевидной и имела место постоянная борьба с этим. Ну вот, и теперь вот после этого уже к тому вот, о чем идет речь. Да, действительно, война закончилась, Вторая мировая война. Победой над нацизмом. Так? И началась холодная война.
То есть рассорились победители.
Но опять-таки тут это сказать слишком нейтрально. Или вообще не... Здесь всегда мера ответственности. А? И чья тут инициатива, кому она принадлежит? Что? Дело в том, что у нас-то существует такое мнение, что и холодная эта война началась, и по нашей.
Ну как, Черчилль, Трумэн.
Да, Фултонская речь.
Фултонская речь, атомная бомба.
Атомная бомба там и так далее. Вот ведь в чем дело.
Манхэттенский проект, да.
Да. А что в это время делалось по части, так сказать, овладения секретами производства атомной бомбы у нас? И на что был нацелен Советский Союз в это время? был нацелен на следующую мировую войну. И это и нельзя не учитывать. То есть, когда мы говорим о том, что началась холодная война, вот цену, кстати, которой мы еще не взвешивали, да, а она стоит так же немало, как и вот та война. То есть вот это вот, мне кажется, надо не то чтобы иметь в виду, а вот когда мы говорим о том, а что же изменилось в мире или чего там не изменилось, мы обязательно должны это иметь. А в итоге, вот если как бы перечисленное, ну, как бы суммировать, то получится, что мы вышли из 20 века, не распрощавшись с ним, с этим веком. То есть, почему же он был такой? Почему эти революции? Почему эти войны? Почему эти десятки миллионов жертв? Почему вся эта разруха, почему такая жизнь на протяжении десятилетий, да? То есть, почему в конце концов вот те радужные настроения, та уверенность в силе человеческого разума, в безграничных возможностях людского сообщества жить в мире, вдруг обернулась тем, что, оказывается, человечество смертно, именно как человечество смертно. И именно это надо мыслить для того, чтобы думать о том, какие же шаги и в каком направлении делать дальше. Так вот, мне кажется, самый большой, может быть, парадокс победы заключается в том, что именно эта победа способствовало тому, что мы из 20 века вышли не ужаснувшись, не устыдившись. И мы вышли оттуда, ну как бы...
Не ужаснувшись, не устыдившись не победой, а вообще своей...
Не потрясенными, нет, вот тому, что произошло в 20 веке, в том числе и эта война. То есть мы как бы остались непотрясенными, да?
И в отличие от Германии, кстати. Да?
Прежде всего, потому что вот кто мог пересмотреть основные ориентиры и как бы основной дизайн вообще человечества, это Германия.
В первую очередь своего национального
устройства. Это Германия, конечно, они поняли, где они оказались. Они поняли, какую роль они сыграли в судьбах мира и всего человечества. Вот, и на эту тему, между прочим, там написано огромное количество книг, там, собственно говоря, вся культура, это и есть переживание того, каким образом Германия оказалась вот в таком положении, и как ей удалось, и удалось ли ей, и в какой мере удалось выйти из этого положения. Ну, собственно говоря, если взять вообще, так сказать, западноевропейский климат, интеллектуальный, и даже духовный, этический, да, моральный, то в сущности ведь именно об этом люди думают. Они пишут на разные темы и публикуют книги по разным сюжетам, но мысль у всех вот это присутствует о том, что зло является всеобщим как бы достоянием. И именно зло правит миром, да, и эти вещи требуется осознать.
Игорь Николаевич, еще такой вопрос, ведь одно из наследий Второй мировой войны, это то, что ну, сейчас называется, до сих пор именно называлось, это Ялтинская система мироустройства, если хотите, да. Вот как договорились тогда на Ялтинской конференции поделить между собой там, не только Германию, но и так сказать, всю Европу, так, в общем-то, до сих пор и живем. Да? И в частности, это система ООН, да, которая, в общем-то, создана по ялтинским лекалам, скажем так. Да? В частности, вот тот же Совет Безопасности, где страны имеют право вето, это все победители во Второй мировой войне плюс Китай, да? Просто как великая... великая нация, великая страна. Устарела тоже?
Абсолютно, конечно. Ведь дело в том, что вот если вдуматься, то какая разница между Ялтинской и Версальской системой в сущности? Ну, меняются как бы игроки, да, меняются местами. Вот Германия захотела взломать эту Версальскую систему и поэтому определила свою стратегию для обеспечения сначала там страны Центральной и Западной Европы, да, потом тут оказалось, что вот Россия с претензией на то же самое, да, решили сюда пойти. В принципе, имели в виду, что рано или поздно они перейдут за Ла-Манш и вот наведут порядок. Это как бы и стремление к исправлению Версальской системы, да? Вторая мировая закончилась Ялтинской системой. Ну, что такое Ялтинская система? Это договор некоторых крупных, наиболее крупных игроков на мировой сцене о том, как поделить мир. И они его поделили. Четко, точно, по зонам.
Ну, в общем-то, даже, можно сказать, более цинично, даже не мир поделили между собой, а свою военную добычу.
Свою добычу, совершенно верно, свою добычу поделили. То есть это как бы по поступкам и по поведению действовали еще 19 века. Ну, как же можно вообще как бы считать этот мир, ну, как бы справедливым, этот мир на веки веков, он как бы не годится на будущее уже в том смысле, что подразумеваются наличие победителей и побежденных, и возможность побежденных урезать по чему-то там усмотрению. Вот что примерно зафиксировано на как бы на сегодняшний день. Конечно, эта система, она несовершенна, вот, мягко скажем, а куда дальше идти, мало кто знает сейчас, вот в данный момент. Да плюс к тому, вот если сейчас одного, ну, скажем так, агрессивно-тоталитарного государства в лице Германии уже не существует, уже существует демократическая, миролюбивая Германия, страна, которая как бы, ну, иногда в числе первых будирует вопросы сохранения мира там и так далее, но на ее место, вот в качестве тоталитарно-агрессивного начала выступает экстремизм, исламский экстремизм. И это поднимающиеся силы на сегодня. И хотя это не одно какое-то государство, это не одна какая-то идеология. Да?
Как это было, да?
Как это было.
Не режим территориально
ограниченный.
Это
даже и не режим, это не национальное государство.
Ну, такая государство, некая сетевая система.
Но тем не менее, она, эта система, да, исламского экстремизма, она выполняет в сущности ту же роль, которую играли два полюса вот раньше. Я имею в виду Советский Союз и Германия в их противоборстве. Это новая как бы конфигурация. И опять и здесь ничего, ни какой-то ясности нет. Есть декларация, желание объявить борьбу этому терроризму, экстремизму, да, но как четко обозначить адреса, что делать, вот здесь вот полный как бы разброд и шатание. И посмотрите, вот когда Америка, да, наносит удар по Афганистану, да, потом по Ираку, вот у них, они по крайней мере это все тоже объясняют стремлением ударить именно по этому экстремизму, именно по этому терроризму, да?
То есть он ну да, так сказать, там можно спорить там, по методам, но цель у них, как бы, не как вы, видимо, вы так считаете, да, не мировое господство, а обеспечение собственной безопасности.
Именно так, собственной безопасности, избавление мира от вот этой вот большой очень, как бы, потенциально набирающей силу угрозы.
Но мы Америку, не только мы, многие Америку упрекают в том, что вот в одиночку сильная страна делает, что хочет, вопреки всему, вопреки международному праву и так далее и тому подобное. Перед тем, как вы ответите, я должен здесь вот ответить Андрею, который опоздал к началу, как он пишет, и не знает, кто собеседник. Я всем, не только Андрею, но я всем напоминаю, что в гостях у нас известный историк Юрий Николаевич Афанасьев.
Да, Юрий Николаевич. Да. Дело в том, что Америку многое, за что можно упрекнуть, в том числе, конечно, можно и упрекнуть и за то, что делается сейчас в Ираке. Вот если бы только нашелся такой человек, который бы сказал, а как надо, и особенно, а как надо было, потому что сейчас многие говорят, не надо было туда влезать, да, но вот когда погибают сотнями, тысячами, десятками тысяч люди, да, и когда этих людей убивают только потому, что они другой ветви ислама придерживаются, да, из-за этого, и происходит это в течение одного, другого, третьего года, годами и так далее, то и потом, и кроме этого, распространяется, по крайней мере, потенциальная угроза и другим, найти тут правильное решение, мне кажется, очень сложно. А что касается того, что Америка одна, то, мне кажется, это так вот так сложилось. К сожалению, может быть, великому, что вот другой силы такой, в мире не существует равной Америке, да, по возможностям техническим, военным там и так далее. Как мне кажется, Америке и хотелось бы, может быть, с кем-то разделить свою судьбу в этом смысле, да, потому что тяжело, много они на себя взвалили. Вот, например, на Европу они смотрят как на объединенную такую силу, которая могла бы выполнить роль, миротворческую роль, допустим, в Европе, да, но ведь не получается ничего. И Европа с этой ролью не справляется, в том числе...
Она, конечно, даже не справляется, она, по-моему, не очень хочет брать на себя это.
Ну, потому что это ведь обременительно. Это обременительно. Дело в том, что это надо убавить зарплаты, надо сократить пенсии, надо отказаться от очень многих проектов, надо отказаться от комфортов. И вы посмотрите, что происходит, как только накануне вот Югославии была попытка такая что-то все-таки сделать, да, и объявили и в Германии, и во Франции, в Италии о том, что надо социальную сферу сократить, и что там получилось? Сплошные забастовки. То есть вся Франция, например, прекратила работать. Не дадим, не уступим ни пенсии, ни зарплату. Так что непростая эта штука. Но... Быть в роли Америки, я скажу.
В роли Америки, да. Но... Я думаю, что если вот возвращаться к той же ялтинской системе, вот к системе ООН, в частности, Организации Объединенных Наций, ООН просто, мне кажется, еще плюс ко всему, просто демонстрирует очень плохую управляемость вот теми процессами, теми новыми и сложнейшими процессами, которые сейчас происходят в мире. Потому что после войны все было ясно, да, там были две системы, они как бы были более или менее сбалансированы, уравновешены в Совете Безопасности и друг друга как бы блокировали, да, вот. Сейчас вроде этого нет, что, да, совершенно, да, как вы правильно говорите, новые угрозы, новые риски, совершенно в других местах, да, а там все еще вот по старинке сидят там и что-то между собой...
Ну, тут можно даже определеннее сказать, с моей точки зрения. Конечно, и Организация Объединенных Наций, вот в мире, который так вот формируется, который именно так, а не по-другому складывается, она не умеет просто, не получается у нее эффективно что, хотя бы что-нибудь сделать, хотя бы в каком-то малом деле. Не получается просто-напросто. ООН действительно превращается на наших глазах, а может быть уже превратилась, в такую мощную, огромную бюрократическую организацию, которая не способна, видимо, просто-напросто справляться вот с тем грузом проблем, которые заново образовались уже. Вот. И в то же время, вот сформулировать сейчас 3-5 пунктов предложения о том, что бы надо было сделать.
Никто не может.
И я не могу, и вряд ли кто-нибудь это сможет сделать. Это сложнейшая действительно проблема.
Вот Владимир нам пишет из Рамлы. Чистая правда, как он пишет, что Гитлера выкормил демократический Запад и сталинская Россия. И вопрос такой, не повторяется ли с Ираном история как будущая трагедия?
Ну, в какой-то мере. Очевидно, совершенно повторяется.
Вот как раз мостик, да, от тех времен, с сегодняшний день.
Видите, вот это вот наследие как бы 19 и 20 века, то есть тех мыслительных стереотипов, которые повторяются уже в наше время, сказывается и на том, что, несмотря на то, что иранские руководители по существу членораздельно формулируют вызов человечеству, так, и прямо говорят о том, что они будут решать, существовать или не существовать на земле тому или иному государству. Вот прежде всего Израилю. Они говорят, нет, его не должно быть. Этого. Это говорит ведь не кто-нибудь, это говорит первый руководитель этого государства. Они говорят, что вот для того, чтобы свою линию нам в мире проводить, мы сделаем атомную бомбу. Это тоже уже декларировано. И несмотря на это, способов, средств каким-то образом приостановить уже наработанную, нарабатывающуюся стратегию нет. Разделились все и в Европе, и в мире люди. И Иран это очень четко чувствует, или руководители Ирана, и продолжают вести свою линию. Это, с моей точки зрения, будущее огромная потенциальная опасность миру.
Да, давайте еще немножко вопросы почитаем.
Хорошо, тем более, что Иран ведь не просто как бы в одиночестве. Он же пытается стать объединителем вот такого рода настроений в исламском мире. А лучше сказать, в мире исламского экстремизма.
Так. Господин Афанасьев, согласны ли вы с утверждением, что победа Октябрьской революции, победа СССР в Второй мировой войне заставила капиталистов западных стран развивать социальные программы, и народ стал у них жить хорошо?
Абсолютно согласен. Я даже больше скажу, что капитализм, в конце концов, окончательно переменился вот, в соответствии с теорией Бернштейна, да, главным образом, а может быть исключительно благодаря СССР. Потому что Октябрьская революция, она, конечно, и потом сам факт существования СССР, он, конечно, перепугал этот мир капитализма, и они решили, что надо совсем по-другому себя вести. Вот как у нас сказал это товарищ Лившиц, а там все они поняли, делиться надо.
Да. Говорят, что Гитлер не уничтожал свои народы, вы там ошибаетесь, видимо. Помимо уничтоженных евреев и цыган, еще были сотни тысяч антифашистов. Или вы и граждан Германии не считаете? Ну, не было сотни тысяч.
Я считаю их, я знаю, что их уничтожали, и знаю, что они были гражданами Германии, но все-таки это не сотни тысяч.
Это не сотни. Они ради нефти США напали на Ирак.
Ну и так уж, если уж вот этот вот счет, то это ведь все-таки не миллионы и миллионы, которых уничтожили. Когда голодоморами, ссылками, высылками, расстрелами, подавлениями уничтожили десятки миллионов людей, вот такого, может быть, в пропорциях это сделал только Пол Пот. Но за всю историю человечества никто другой, кроме Сталина и Пол Пота, в таких масштабах своих людей не уничтожали.
Вот здесь нас спрашивает человек из Екатеринбурга, Цепелев Ширинский. Большевизм надо судить со знаком вопроса. Что же, предать анафеме красные звезды, то есть ордена победы? Да не об этом, наверное, речь идет.
Ну, и потом не надо, не дело ведь не в том, чтобы предавать анафеме, а дело в том, чтобы вот и сейчас занимать... Пытаться, по крайней мере...
Да не менять черное на белое или белое на черное.
Даже несколько не так. А вот каждый сам на себя, мне кажется, нам надо посмотреть, каждому самому на себя. И вот то, что было сказано в народной мудрости мира, «меа кульпа», это надо все-таки пережить и перестрадать. Вина все-таки в каждом из нас. И в нашей истории, вот в той истории, которую мы прожили, это совершенно очевидно.
Так, скажите, не было ли голодоморов? Ну, здесь, в общем, народ уже начал обсуждать проблему, что лучше, социализм или капитализм. Мы это не будем... об этом говорить. Давайте послушаем телефонные звонки.
Да, хорошо.
Возьмите, пожалуйста, наушники, Вась, и давай сбросим звонки, которые есть, и послушаем. 783-90-25, 783-90-26, давайте без разделения. Куда удастся попасть. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, представьте, пожалуйста.
Владимир, город Тверь.
Да, по-моему, вы не первый раз нам дозваниваете.
Да.
Да,
Владимир. Ну, я интересуюсь историей, сразу скажу, что я не являюсь апологетом коммунизма. Но вот, на мой взгляд, во-первых, некорректно сравнивать послевоенную историю Советского Союза и Германии, потому что Германия, государство уничтожено, страна разгромлена, оккупирована, и оккупационные власти очень жестко начали проводить программу денацификации. А Россия сейчас с трудом освобождается от коммунизма, но сама, без внешнего влияния. Во-вторых,
спасибо.
Минуточку.
Да,
во-вторых, я бы хотел еще вот что, какое замечание. Вот я прослушал уважаемого историка Афанасьева, и вот просто складывается ощущение. Существует некая такая свора миролюбивых стран европейских, белых, пушистых, и два зверя, Германия и Советский Союз, покусали окружающих, вцепились друг в друга. Ведь там не было ни одной страны в Европе в то время, которую можно назвать белой, пушистой и не агрессивной.
Спасибо, Владимир, спасибо.
Пожалуйста.
Да, но дело в том, что я и не называл ни одну страну белой и пушистой. И в прошлый раз я говорил как раз, что вели себя все эти вот страны, которых вы к белым и пушистым отнесли, это не я, а вы. Вот, кое-как, даже более, хуже, чем кое-как, они преследовали всецело свои эгоистические интересы. Я бы сказал, даже не национальные, а именно эгоистические интересы. И то, что дело довели до Мюнхена, вот это могли довести дело до этого, ну, только такие же... руководители со звериными, в общем-то, взглядами, какие были и у Гитлера, и у Сталина. Так что никаких белых пушистов я не говорил. Другое дело, вот когда уже началась эта война...
Но не они начали войну.
Но когда уже война началась, они стали... более четко определяться в своих стратегических позициях, и то, что мы оказались с ними в союзниках, и то, что без них, ну, по крайней мере, трудно было предполагать на, или рассчитывать на возможность победы, и то, что они столь же упорно и настойчиво воевали с фашизмом, с гитлеровским, то факт.
А второй вопрос, вот Владимир, мне кажется, интересную тему поднял, что денацификация была, так сказать, в условиях оккупации, а Россия сейчас самостоятельно избавляется от коммунистического прошлого.
Ну, что тут сказать, вот я просто свое мнение выскажу, конечно, хорошо бы и нам оказаться вот в такой роли, когда бы нам помогли так, как помогли, допустим, Германии и Японии, да, но этого не случилось, между прочим, по вине Сталина. И речь-то об этом
не было. Речь не идет об оккупации, конечно.
Нет, не о коей. Речь идет о помощи, о плане маршала там и так далее. Да. К сожалению, этого не случилось. А вы правы в том смысле, что действительно Соединенные Штаты так настойчиво, целенаправленно проводили политику в отношении Японии, в отношении Европы, демилитаризации полной, восстановления промышленности, вообще жизни там и так далее. И, собственно говоря, оказав помощь Европе, Америка стала Америкой именно в ходе, в огромной степени, в ходе выполнения плана Маршалла.
Ну, успеем еще один вопрос? Давайте попробуем другой номер. Слушаем вас.
Я туда попал.
Вы туда попали. Туда смотря, попал. Смотря куда вы хотите попасть.
Я эхо Москвы.
Да. Да. Только если можно, быстро вопрос, потому что у нас очень мало времени.
Значит, вопрос такой. Я хочу сказать Юрию Николаевичу, что недаром ведь его институте Мерзин был начальником.
Спасибо, понятно. Есть еще, да? Давай попробуем еще звонок. Да. Слушаем. Алло. Нет никого. Ну хорошо. Слушаем вас.
Это вас на, сука, жду.
Понятно. До свидания. Так. Юрий Николаевич, давайте еще, может, успеем один вопрос и один вопрос. Ну, кстати, я вот опять же с Ираном. Господин Афанасьев, почему же руководство российского правительства заигрывает с Ираном? Разве мы этого не видим? Ну, то, о чем мы сейчас говорили.
Но все-таки-то вот кто-то будет из правительства у Виталия Демарского, вы тогда им и задайте этот вопрос.
А вот Ольга из Москвы. Сейчас Россия не проводит демилитаризацию, не освобождается от коммунистического режима. Мы медленно и верно возвращаемся в мрачное 70-летие.
Но дело тут вот в чем. Как раз, собственно говоря, как я понимаю смысл вот этих вот передач и того, что я пытался сказать. Мы не переменились. Мы, пройдя бурные какие-то, пережив времена, мы остаемся в какой-то мере теми же самыми. То есть мы не пересмотрели роль государства там на общество, силовые возможности государства, то есть взаимоотношения власти и общества. Все это остается у нас по-советски и по-социалистически.
Это в какой-то степени ответ Александру из Москвы, который пишет, разве можно так относиться к советской истории, как будто в 1953 году время остановилось. Время-то, конечно, не остановилось, но выводы до сих пор до конца, я думаю, не сделаны. На этом мы завершаем сегодняшнюю программу с Юрием Николаевичем Афанасьевым. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. А сейчас, как обещано, эпизод от Елены Сьяновой. Всего доброго.
Цена победы.
Это письмо было отправлено Рудольфом Гессом сестре Маргарите в город Александрию 24 августа 1923 года. Текст я привожу полностью, без комментариев. «Моя славная маленькая Гретхен, мои поздравления и подарок на твое 15-летие придут непременно в свой срок, и я надеюсь, они тебе понравятся. Надежда же, что это письмо, которое я передам с оказии, также тебя порадует, у меня нет никакой. И думаю, что, может быть, не стоит показывать его и нашей маме. Разве отношения, возникающие между братом и сестрой, не заслуживают некоторого обособленного существования, а тем более такие, как наши? Ты столько раз просил у меня быть искренним, делиться с тобой тем, что американцы называют проблемами. И вот теперь я это сделаю, в надежде, что ты, находясь постоянно с нашими родителями, поможешь мне несколько смягчить тот неприятный факт, что я не в состоянии выполнить ни просьбу мамы, ни настоятельного пожелания отца. Ты знаешь, чего хочет наша мать, чтобы я немедленно женился и не доводил свои отношения с чудесной достойной девушкой до банального недостойного конца. Я люблю Эльзу. К этому нечего прибавить. Я люблю ее и считаю своей женой перед Богом. Но связывать свою жизнь с ее судьбой перед людьми пока не имею права. По той же самой причине я не могу удовлетворить и желание отца закончить, наконец, университет. По этому поводу отец даже писал Карлу Хаусхоферу. И Карл это поддерживает и настоятельно советует мне сдать еще 2 сессии, защититься и получить эту несчастную степень, которая нужна мне как седло дойной корове. Неудачное сравнение. Неважно. Важно, что у каждого в этом мире свой путь. А я счастливо отличаюсь от коровы и от большинства двуногих тем, что предчувствую его. А значит, твердо знаю, на что не должен тратить отпущенное мне время. Помнишь, я как-то сказал тебе, что есть люди одного поступка? Я сказал тебе это в нашем родном Вунзиделе, возле дома, где жил Занд. Его путь был короток. Мой будет длиннее. Я это тоже предчувствую. И мой будет антизандовский. Но главное, милая Грета, я уже стою на этом пути обеими ногами, готовлюсь сделать первый необратимый шаг. Мы, партия, сделаем его уже очень скоро, может быть, этой осенью. Я думаю, ты поняла меня сразу и поняла правильно. В нашей борьбе мы сделаем решительный шаг. И тут кое-что мне важно сказать именно тебе. Меня по-настоящему огорчает, заставляет глубоко страдать твое непонятно откуда и как зародившееся отношение к человеку, который дорог мне, как ты, Альфред. Ты должна знать, я боготворю Адольфа. Я верю в него. Я за него умру, как умру за тебя, за брата, за родителей и за Эльзу. Вот такой круг очертило мое сердце. И если я тебе дорог, прими его, детка, раз и навсегда». Теперь от сантиментов к некоторым конкретным обстоятельствам, которые ты должна понимать. Начало всякой революции — это как вскрытие бутылки с шампанском. Ничего нельзя просчитать заранее. Но, как говорил Бонапарт, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А в нашем случае бутылка еще и сильно разогрелась. Я знаю, что ты сейчас воскликнула. А ты авантюрист, мой братец Руди. Да, я революционер, отвечаю я. Политический авантюризм. А любая революция вначале есть авантюра. Так вот, этот авантюризм, подставляющий под смертельные удары множество людей, а иногда и весь народ, оправдан в том случае, когда эти люди, этот народ, и без всяких ударов революции гибнет и вымирает, окутанный подлым либеральным враньем о свободах. Этого не понять тому, кто, как и ты, живет вдали от Германии. Но пока я не зову тебя, Фатерланд. Я не хочу, чтобы и ты отравилась трупным воздухом общего разложения и распада. Ты нужна мне такая, как есть, строгая и чистая, маленькая моя судья, безгрешная душа, право которой неоспоримо. Я многого не сказал тебе, но знаю, что ты прочтешь между строк. Ты умница, ты мой ангел. Я не стану учить тебя, как говорить с родителями о моих обстоятельствах. Но я очень рассчитываю, что, говоря с ними, ты и сама сумеешь лучше меня понять». Ты, помнится, просила прислать тебе мои новые стихи. С сочинительством покончено. Немец-поэт после Гёте все-таки жалкое зрелище. А потому я рвусь вперед, как в охмелю, готов за всех отдать я душу, и твердо знаю, что не струшу свой час крушения роковой. Целую тебя, моя Греткин, твой брат, который постарается никогда не заставить тебя плакать.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.